доступность это не только про незрячих.
Поняли, что было бы круто сделать нечто больше, чем просто там разметить кнопки.
Люди пишут и рассказывают нам, где мы там шрифты сделали слишком классными и маленькими, где мы используем серый шрифт на сером фоне.
Всем привет! Вы слушаете подкаст Технорадио. Его тема сегодня — цифровая доступность. Меня зовут Глафира, можно просто Глаша. Я работаю в компании Spore IT, тимлидом Accessibility команды. Мы делаем доступность большого трейдингового приложения на всех платформах, поэтому я не понаслышке знаю, как это непросто организовывать все процессы, начиная с постановки задачи, заканчивая тестированием, разработкой и так далее. И это именно то, о чем бы я хотела сегодня поговорить, поэтому со мной здесь сегодня присутствует Лера Курмак, которая руководит направлением инклюзии в Яндексе, Юля Долгун, фронтенд-разработчик в Поиске. Юля отвечает за доступность в Поиске по товарам. И также с нами Дима Триманов, руководитель группы мобильной разработки «Умной камеры». Ребята, привет!
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 Привет, привет!
Отлично! Я думаю, что мы можем прямо с места в карьер стартовать. У нас сегодня много интересных вопросов. Конечно же, нас всегда очень интересует, как и экспертов, особенно по доступности, почему до сих пор никто не делает доступность на проектах. Типа, у нас есть ВЦАК, который написан очень давно, там 30 лет назад. То есть у нас есть как бы гайд по разработке всего и вся, но почему-то мы им не пользуемся, то есть почему-то мы не читаем документацию эту. Да, поэтому что думаете по этому поводу? Почему до сих пор разработчики не делают доступность в сервисах?
Я могу сказать... Тут все просто. Дело в том, что на большинстве курсов, там, где разработчики учатся, или на видео по Ютубу, не учат доступности, к сожалению. И потом разработчики приходят в команды и делают так, как они умеют, соответственно, без доступности. Хотелось бы, конечно, как-то поменять эту ситуацию. Например, в школе разработки интерфейсов Яндекса у нас есть лекция по доступности. И вот, кстати, на прошлом потоке я ее читала. Вот, поэтому одни курсы спасены.
На мой взгляд, основная проблема заключается в том, что на большинстве платформ это скорее не обязательное требование к приложению. То есть приложение может быть разработано, и мы можем иметь большой поток пользователей, постоянных, там, миллионы пользователей в день. При этом фича доступности, она нужна как бы ограниченному кругу людей. И, соответственно, не всегда, к сожалению, является первостепенной и важной для всех, начиная от продуктологов, заканчивая, соответственно, разработчиками. То есть разработчик вполне может хотеть сделать там много фичей, не знаю, получить хорошие там премии. Вот. И если говорить о разработке в Яндексе, то есть я там поработал, например, в двух командах, начиная с макетов, в которых, например, если... там, не знаю, банально взять какие-нибудь экраны, на которых есть какие-нибудь кнопки с иконками, дизайнеры и, соответственно, продуктологи ни разу я не встречал, чтобы они прописывали, как эта кнопка будет зачитываться в случае работы с доступностью. А далее, соответственно, задача попадает разработчику, который видит там требования, в которых обычно ничего, ни слова не написано про доступность. Фича попадает к тестировщикам, которые тоже, к сожалению, не все имеют, скажем так, цель проверить доступность фичей, если это не поставлено как бы на поток в рамках команды, то есть если нет каких-то жестких требований, жестких, не знаю, условий, что нужно обязательно фичи покрывать доступностью, нет проверок, нет написанных там тест-кейсов, как фича себя должна вести в этих случаях. И второй, наверное, момент связан, ну, я буду говорить про мобильную разработку больше, связан с тем, что современные интерфейсы, они немножко уходят в сторону от стандартных системных каких-то компонентов. До момента, когда там приложения были, скажем так, когда приложения состояли, грубо говоря, из системных компонентов, все были похожи друг на друга на iOS, и тогда доступность была на высоком уровне, потому что все системные компоненты из коробки все это поддерживают. Вот, когда люди начали придумывать более изощренные интерфейсы, какие-то красивые анимации, какие-то, не знаю, там, способы показа контента, соответственно, вся доступность, она как бы потихоньку уходила на нет. И хорошо, что сейчас в Яндексе, например, этот процесс восстанавливается, и как бы многие команды предъявляет требования к новым запускаемым фичам по покрытию доступностью, но, наверное, не во всех компаниях это так. Вот. Я так себе вижу причину в основном.
Ну, я, можно, суммирую, потому что мне кажется, что на самом деле каждый момент, который мы тут сейчас обсуждали, он действительно важен, потому что когда разработчик не знает, что ему нужно делать и как он влияет на доступность, и даже когда к нему приходят и говорят, ну-ка, сделай доступность, довольно странно просить человека сделать то, чего он не умеет. Поэтому, конечно, образование очень важно. Но для того, чтобы как бы сделать... Мало сделать, нужно еще и поддерживать. И вот то, о чем говорит Дима, что на самом деле очень важно выстраивать процессы, а процессы — это, конечно, не такая простая штука. Как бы дело не просто в интерфейсе, а в том, что прям нужно выстраивать процессы, нужно делать библиотеки компонентов, которые будут доступны, нужно выстраивать процесс, когда есть тестирование, нужно definition of done делать, и вот все вот это вот.
Ну вот, я знаю, что вы в Яндексе проводили рейтинг ваших сервисов по доступности. Можешь вкратце рассказать, как это происходило, чего тебе это стоило и всем остальным? Вот. А ребят, я тоже хочу очень спросить, как в их сервисах это происходило, на местах, грубо говоря, как это повлияло на их работу?
Слушай, ну это... Вообще история с вот этим рейтингом и аудитом, она была супер полезна во многих отношениях, потому что когда мы в прошлом году, мы уже 2 года подряд это делали, когда мы только начали это делать, мы сделали такое открытое тестирование, куда могла прийти команда и на самом тестировании посмотреть, а как сервисы выглядят со стороны незрячих людей, как сейчас, насколько им удобно пользоваться. И в этом смысле это было не просто как бы аудит, не просто проведение рейтинга, но еще и классная возможность познакомиться. И вот, соответственно, в первый такой аудит позволил нам просто посмотреть, а что вообще в компании, насколько распространена доступность и какой у нее уровень. Второй аудит нам уже позволил посмотреть, а насколько быстро как бы сервисы могут адаптироваться. Например, довольно много сервисов, которые были у нас в самой плохой лиге, на самом последнем месте в 2021 году, в 2022 году они оказались уже в первой лиге, и стало понятно, что за год, в принципе, вполне сервис может прийти в очень хорошее состояние. Вот в этом году у нас уже будет третий аудит, и он уже будет показывать совершенно другие штуки, а именно как бы не сваливаются ли наши сервисы с первого места. Как раз они покажут, насколько мы можем поддерживать доступность, а это как раз другой процесс. Вот.
Поняла. Юля, а для тебя как это выглядело? К тебе после проведения аудита пришел человек из отдела инклюзии и сказал, вот смотри, тут все плохо, или тебе были поставлены какие-то задачи, как происходил процесс реализации дальнейшей, постановки задачи по реализации доступности, вот дальше как ты работала, может, помнишь, знаешь.
Вот первый аудит, который был, получается, 1,5 года назад, это когда были аудиты всех команд в поиске, то есть и он проводился силами самих команд, то есть мы выписывали тест-кейсы, и дальше с нашим незрячим ассессором Толей мы смотрели уже эти тест-кейсы и дальше заводили баги и уже их исправляли. То есть тут прямо при нас происходило все это тестирование. Вот мы смотрели, как наши интерфейсы недоступны. Вот потом, соответственно, их исправляли. Потом второй вот этот аудит, который был полгода назад, чтобы подвести рейтинг доступности, это уже происходило, получается, без нас. Я в целом видела результаты этого аудита, но тут уже как бы сами разработчики и сами команды практически этого не касались. Вообще вот эти вот аудиты, они как бы делятся на две части. То есть аудит, который проводится для рейтинга доступности, это один аудит, и получается, что он может проводиться с командами, а может без команд. А аудиты, на которых присутствуют команды, это аудиты в начале цели. То есть у нас есть цель по доступности, как у команды, и в начале этой цели мы проводим аудит, и на этот аудит могут приходить любые участники команды, и дальше уже после этого аудита разработчики уже фиксят эти баги, ну, заводят их и в течение полугода фиксят.
Это еще добавим сюда эксперименты, которые проводятся, и будет вообще весело.
Ну, эксперименты — это такая интересная штука. Например, мы когда смотрели результаты аудита для рейтинга доступности, мне вот говорят, вот такая-то вещь недоступна, вот, мы начинаем открывать и понимаем, что уже оторвали, уже нет такой штуки.
Нет штуки, нет проблем.
Дима, как у вас в мобильных платформах это все происходило?
Так как наш продукт, у нас достаточно небольшая команда, и у нас нет такого большого количества ресурсов, как у там, браузера, скажем, мы себе выделили основные сценарии, которые обязательно должны быть покрыты доступностью, потому что у нас ее не было от слова совсем. Ну, то есть она какая-то системная, где, так сказать, где повезло была, вот, работала не так, как хотелось. Также с нашим незрячим тестировщиком мы, соответственно, все это дело проверили, посидели с ним на камере. Дело в том, что на самом деле камера, казалось бы, как ей можно пользоваться незрячему человеку. И у меня первое впечатление было, когда нам пришла цель по доступности, я подумал, что, в общем, что там надо. Вот. Но потом оказалось, что на самом деле самое интересное оказалось как бы, то, что потом мы смогли даже придумать отдельный сценарий, который как бы очень был, как мне кажется, полезен. То есть он в рамках нашего существующего режима, режима распознавания текста в умной камере, но он немного отличается по работе именно для того, чтобы сделать жизнь незрячих людей как бы полей, там, не знаю, проще и так далее. Вот. И, соответственно, да, мы покрыли всю базовую какую-то функциональность доступностью, встроили в наши процессы внутри команды необходимость обязательного покрытия там, фичей, то есть, как бы, доступностью перед выкаткой экспериментов на всю аудиторию. Вот. Написали, соответственно, какие-то чек-листы в наши, там, не знаю, большие задачки, которые идут в новые платформы, в которых теперь помимо там, не знаю, аналитики, еще чего-то добавился пункт про доступность. Соответственно, мы ее продумываем, мы ее обсуждаем в рамках там, заведения задач и при реализации уже, соответственно, проверяем. Вот. Ну и вот, как я уже сказал, да, была интересная история с тем, что в момент реализации мы как бы, сидя и обсуждая, поняли, что было бы круто сделать нечто больше, чем просто там разметить кнопки, что-то еще. Вот. И в итоге даже написали отдельно некий кусок бизнес-логики вот, в режиме распознавания текста для незрячих людей. Так как показывать им там, текст бессмысленно, мы решили его там зачитывать и так далее. И всякие интересные штуки туда прикрутили. Вот. Ну и, собственно говоря, хотелось бы заметить, наверное, то, что эта работа вообще в целом выявила много как бы, проблем не просто в, там, в приложении, но вот в том, как оно реализовано именно, грубо говоря, в коде. И это действительно был интересный момент. Вот. То есть все получили какой-то опыт.
Так, отлично. Вы упоминали и Юля, и Дима, и Лера, упоминали тестировщиков, которые с вами работают. Я так понимаю, с вами работает Толя Попко, незрячий тестировщик. Есть еще какие-нибудь ребята в команде с ограничениями по здоровью, которые помогают вам проверять интерфейсы? Мы же знаем, что доступность — это не только про незрячих. По крайней мере, мы стараемся всем это объяснить. Вот. Но, к сожалению, все всегда застревает в том, что так а зачем это делать, если незрячий этого не видит? Вот. Поэтому, да, интересно, есть ли у вас в команде кто-нибудь еще, кто помогает вам с тестированием интерфейсов?
Слушай, на самом деле у нас не один незрячий тестировщик, их больше. Я открою секрет, возможно, даже ребята не знают, что у нас их больше, потому что с таким количеством сервисов, которые мы адаптировали в прошлом году, там их 10 штук, конечно, один человек не может справиться, и с учетом того, что мы делаем регрессы, это просто нереально и невозможно. Вот. Если говорить по поводу других нозологий, Тут очень классно нам помогает история с поддержкой и саппортом, потому что люди пишут и рассказывают нам, где мы там шрифты сделали слишком классными и маленькими, где мы используем серый шрифт на сером фоне. Вот это все, к счастью, мы получаем от наших пользователей.
Я поняла. Ребята, может, вы знаете, как происходит обработка фидбэка? Нет, просто интересно, но с точки зрения разработки это вполне может быть. То есть вы можете... Через вас это все проходит как задачи. Вот приходит фидбэк от пользователя, типа, пофиксите шрифт. И что дальше происходит? Как быстро он уходит в работу? Может, есть такая информация? Как вы сообщаете пользователям о том, что вот столько-то пофикшено, там, кейсов по доступности, если вообще сообщаете?
Ну вот у меня никогда наш сервис от пользователей не заводились баги вот, по доступности.
Эх, хорошо.
У нас тоже, я не встречал явного фидбэка в сторе, вот, но есть как бы профильные каналы, из которых нам в наши внутренние каналы, там умная камера плюс доступность, иногда скидывают фидбэк, вот, и в этом плане мы реагируем, да, заводим задачи. По приоритетности зависит, конечно, от сложности выполнения. Ну, то есть незрячий человек, например, не понимает, хотя мы, опять же, говорим не только незрячих, но, как пример, не понимает, что у нас вокруг там темно или светло. А камера это понимает, и, то есть, находясь в одной и той же комнате, в одной и той же ситуации, считывая там текст на одном и том же листочке, в одном случае камера может сработать, в другом случае нет, и мы никак пользователю не говорим, почему не сработало. Вот, соответственно, запрос, ну, как бы все понимают, что, видимо, из-за света, вот, но, конечно, более явно подсказывать было бы круто, но это как бы фичевая задача, в которой, на самом деле, много чего нужно продумать, и такую задачу мы быстро пофиксить не можем, здесь нужна проработка, вот, она у нас, соответственно, находится в бэклоге и как бы ждет проработки. А в основном сейчас, ну, то есть, благодаря тому, что процессы налажены, каких-то прям жестких фейлов нету и прям такого, что у нас там что-то прям совсем плохо, ну, как мне кажется, таких ситуаций практически не бывает. Если они бывают, о них мы вот узнаем такими внутренними каналами тех людей, которые действительно пользуются в таком режиме приложениями. Ну и плюс мы как... То есть про тестировщиков, на самом деле, интересный вопрос. Мне кажется, самыми лучшими тестировщиками по итогу стали именно разработчики, потому что, чтобы это все проверить, что оно работает перед тем, как ты отправляешь, тебе действительно приходится выучить, как работают все технологии, как пользоваться приложением. Вот, и, соответственно, мы это действительно делаем просто потому, что ну, как бы теперь это часть процесса, это нормально, и все как бы обязаны... как, не знаю, там, продумать светлую темную тему и реализовать так же, мы там обязаны продумать доступность, в общем.
Жалко, что у нас удаленный формат подкаста, а то, мне кажется, мы бы сейчас с Глафирой тебя просто обняли.
Да-да-да, потому что я сижу и думаю, господи, разработчики сами что-то должны проверить, включить скринридер, научиться пользоваться какими-то частями accessibility вещей, там, какими-то инструментами на телефоне. У нас у разработчиков вот в руках телефон, они такие, зачем включать скринридер? Работает нормально. У вас, кстати, есть какие-то на анбординге материалы, которые разработчик должен прочитать именно про доступность, раз вы поддерживаете ее? Походу, кажется, что это должно быть сразу у него в голове заложено.
Ну вот я писала пару страничек. Одну страничку я писала «Погружение в accessibility». Там я собрала докладики, какие-то туториалы, книжки, которые вот я читала, знаю, что классные. Для того, чтобы человек как-то, который хочет изучить доступность, и у него есть на это время, мог ее изучить. Еще я писала страничку «Гайд по доступности», в которой я тоже по большей части давала ссылки на ВЦАГ, на В3C, на все вот эти паттерны, объясняла, что нужно писать тесты на доступность, ну, в общем, как-то так более верхнеуровнево. И в том числе там есть раздел, где есть какие-то самые распространенные моменты, на которые нужно обратить внимание. По поводу, наверное, такой странички, которую можно прочитать и понять, как делать доступность, это, я считаю, все-таки сказки, потому что невозможно ну, написать одну страничку, чтобы разработчик сел, прочитал там за 15 минут, и такой раз, у меня озарение, я теперь все знаю, все понимаю. Вот. И хотя очень многие от меня пытались такой странички добиться, вот, но я не знаю, я жалела и говорила, что ну, как бы, все, что могу сделать, это вот написать там небольшой списочек топ-кейсов, на которые нужно обратить внимание. Еще у нас есть страничка, на которой собраны записи наших внутренних каких-то лекций, докладов, и вот я делала несколько таких докладов. Одна из лекций — это про скринридеры. Там я и еще одна тестировщица, Лена Садовская, мы с ней рассказывали про то, как пользоваться скринридерами. И я до сих пор даю эту ссылку людям, которые начали работать с доступностью и не понимают, как вообще ими пользоваться. Вот, например, войсовером им достаточно сложно пользоваться, и вообще большинство как бы разработчиков, когда начинают пользоваться скринридером, они нажимают клавишу Tab, вот, не понимают, почему курсор не попадает на статичные элементы, и да, поэтому сразу же у всех возникает этот вопрос, и я просто даю ссылку на этот мастер-класс, вот, я там как раз объяснила, как пользоваться войсовером. Вот, по крайней мере, это гораздо удобнее просто дать ссылку, чем каждый раз объяснять.
Voiceover во всех смыслах забавный, особенно в последнее время очень часто обновляется, и прикольные всякие вылазят штуки, баги там интересные на всех платформах. Вот. Так что да. Так, хорошо. Да, мне еще интересно, как тестировщики передают вам результаты своего тестирования. Я точно знаю, что у вас бывают встречи, ты, Юля, тоже затронула этот момент, когда вы встречаетесь прям вживую, собираетесь и смотрите, как что работает, но не всегда же это возможно, и мне вот именно интересен процесс передачи информации к разработчику. Дима, у вас как этот процесс настроен?
Вот в нашей команде есть отдельная группа тестирования именно на камеры. Вот они тестируют все, в том числе доступность. Соответственно, они также им пришлось выучить, как пользоваться там VoiceOver и Talkback'ом. И, соответственно, да, они, ну, то есть при продумывании задачи мы описываем там какие-то базовые штуки в чатиках. У нас почти на каждую большую задачу есть отдельный типа чат, в котором мы в конечном счете поднимаем тему доступности, также ее там какие-то сложные моменты продумываем. И в конце, то есть при тестировании перед влитием там задачи, грубо говоря, в мастер, мы проверяем все это, вот, и фиксим, если что-то не работает. То есть обычно после влития то, что можно вот формально так, более-менее какие-то базовые штуки в новой фиче пройти, мы их проходим и, соответственно, проверяем.
Ну вот я в своей команде сама заводила задачи по результатам тестирования. Там вот я заводила задачу, описывала проблему и сразу четкие пути, как ее исправить. Потому что вот когда попала в товары, у нас в товарах доступностью до этого никто не занимался. Вот, поэтому мне как-то хотелось облегчить задачу разработчикам, и в итоге я создала вот пачку таких задач, и буквально за пару месяцев мы там большинство задач уже сделали. То есть это зашло хорошо, когда есть четкий путь, как это пофиксить. Ну, у нас как-то, как я поняла, в целом самый большой барьер для фикшения доступности — это все-таки знания. То есть если разработчики не понимают, как это фиксить, они не хотят брать задачу, берут что-нибудь другое, и в итоге ничего не исправляется, потому что, о боже мой, я же не знаю, как это все делать. Это еще изучать надо что-то.
Я, кстати, хочу заметить такой момент, что вот по практике так оказалось, что на самом деле самой большой проблемой, наверное, по внедрению доступности и ее там проверки является то, что достаточно большая группа людей должна быть в курсе всего, как это работает. И, к сожалению, чаще всего так получается, что в нашей практике, наверное, что единственный, кто там хорошо понимает и как должно работать, и как это лучше сделать, это в конечном счете оказывается разработчик. И, соответственно, вообще здесь надо понимать, что как бы правильный вообще процесс, как мне кажется, построения, внедрения там доступности и поддержки, это иметь разработчиков, которым это, ну, как бы интересно, которые в этом неплохо разбираются и которые более-менее ответственные. Вот в это надо, мне кажется, вкладывать в ответственных разработчиков.
Ты, кстати, очень важную штуку отметил, что реально, поскольку продукт не проектирует потом финально вот то самое взаимодействие, он действительно не знает про способы взаимодействия, которые как бы есть, и он даже не сможет такое решение предложить. Я вот, кстати, об этом вообще никогда не задумывалась, это очень круто.
Дизайн как бы как раз показывает какое-то финальное взаимодействие пользователя с интерфейсом, и кажется, что там можно было бы прописывать, мы тоже много об этом говорим, как в дизайн внедрить какие-то ремарки по доступности, способов куча, вплоть до написания плагина в Figma, который будет дополнительный слой добавлять, где мы будем иметь все невидимые лейблы, все подписи к кнопкам, потому что в итоге на моей практике получается так, что мы приходим в интерфейс, там просто кнопка-иконка, либо какой-то текст, представленный иконками, целым набором иконок.
Ну вот то, о чем Дима говорит, мне кажется, оно интересно в том плане, что иногда и дизайнер-то не знает способов управления войс-овером или, например, токбэком, и тут должна быть обратная история. То есть разработчик может сказать дизайнеру, как должно работать пользовательское взаимодействие у незрячего человека.
Разработчик, конечно, может это сам сделать, если, например, приложение понятное, и как бы все иконки понятно, что означают. Вот. Вообще, конечно, наверное, главные люди в разработке доступности — это разработчик и тестировщик. Разработчик должен не забыть об этом подумать, тестировщик должен не забыть это протестировать. Вот если разработчик и тестировщик ответственны в этом плане, то приложение будет доступно, даже если и дизайнеры, и менеджеры не подумали.
А вы, кстати, когда фичи добавляете, у вас на финальной проверке, ну, доступность, она включена в definition of done? Вы обязательно, любая фича должна залетать с доступностью, или все-таки есть какие-то послабления?
Ну, вообще, есть всегда такой соблазн на задачу, на доступность вынести как отдельную задачу, вот, но я всегда говорю, что это путь в никуда, потому что эта задача будет откладываться и откладываться, потом появятся новые задачи, и к концу, там, полугодия будет таких задач 100, вот, и вы тогда скажете, у нас нет ресурсов делать доступность, 100 задач, вы что?
А еще при реализации доступности нередко переписываются компоненты UI-ные, ну, во всяком случае, сложные компоненты претерпевают серьезные изменения, потому что оказывается нередко, что какая-нибудь кастомная шторка или кастомный какой-нибудь пейджер, он вообще никак не может быть доступен, вот, и приходится его на что-то, да-да-да, его переписываем. Поэтому, да, лучше сразу делать правильно, и все будет хорошо.
А как дорого вам становится внедрять доступность с точки зрения ресурсов? Это сейчас сколько процентов работы вот над целью, например, занимает доступность? И это обычно как бы разовая затрата получается, или потом еще постоянно что-то докидывается, допиливается? Или можно так вот сделать, что вот решили, сделаем, здесь доступность, и больше уже не придется нам к этому возвращаться.
Мы как-то сходимся все, что это примерно 20% времени. Вот. А по поводу того, разово, не разово, конечно, адаптировать сервис изначально, который не адаптирован, это больше затраты времени, чем потом поддерживать этот сервис доступным, в том числе и разрабатывать новые фичи доступные. Потому что когда фичу делают доступную после того, как она уже была сделана, и сделать доступность дороже, потому что часто приходится что-то переделывать. А сразу подумать, как сделать хорошо, и сделать хорошо, это быстрее. Вот. Но в целом все равно средняя оценка — это где-то 20%. Бывают задачи, где почти ничего не надо делать по доступности, бывают задачи, где прямо это очень-очень большая часть задач получается, с какими-нибудь модальными окнами, там, где нужно фокус много пробрасывать и так далее.
Я бы тут добавила к Юле, что на самом деле мы сегодня очень много говорили про образование, и образование очень сильно влияет именно на вот эту оценку, потому что мы делали оценку с ребятами в такси, и когда как бы большая часть разработчиков умеет, знает, понимает и уже пробовала, это 10%.
Дима, вы в разработке используете? Хоть когда-нибудь обращаетесь к гайдлайнам? А, вообще, для мобилы как бы нету официальных гайдлайнов, они для веба, то есть это Web Content Accessibility Guidelines. Вот. Обращаетесь ли вы к ним?
Вот в ЦАГу не обращаемся. Соответственно, за гайдлайны я считаю документацию. А, вот, на Android, соответственно, документация, вот, и, ну, плюс, наверное, на мобилке хорошо то, что обе платформы, несмотря на там различия, в целом приложения получаются одинаковыми, инструменты для accessibility, они схожи достаточно сильно, и в этом плане при продумывании решений мы как бы из двух миров там как-то конкатинируем информацию, получаем какое-то общее решение, ну, естественно, включаем здравый смысл, потому что, там, например, правило о том, что, там, не знаю, вся информация, которая должна быть там видна на экране, должна быть доступна, это хороший, наверное, поинт, но, опять же, бывают кейсы, когда логичнее сделать по-другому. Там, в тех или иных условиях. А, вот. Но как бы здесь хотел бы отметить, что, как и в принципе в любой, не знаю, там, области, например, вот затрагивали тему дизайн-систем, которые позволяют потом быстрее верстать там экраны, примерно такой же подход в принципе работы с accessibility. Например, у нас там в мобилке на iOS используется самописный layout-движок, назовем это так. Вот, и был кейс с тем, что он был написан так, что он типа попадает в open source, и в нем не хотелось делать какие-то непонятные дефолты, с одной стороны, а с другой стороны есть, например, iOS-ные компоненты системные, у которых есть некоторые такое implicit поведение. Например, когда ты кнопку задаешь, какой-то new title там прописываешь, он автоматом протягивается в accessibility, хотя ты его не проставляешь явно. И вот эта удобная штука позволяет в целом приложениям быть из коробки как бы accessible хоть в каком-то виде. И когда мы этот движок обсуждали, на котором все пишется по факту, все экраны, был как раз хуливар, в котором я участвовал, и я говорил, что давайте сделаем удобно, несмотря на то, что это может быть не идеально там, в плане, там, то есть будет какая-то вшитая логика, да, это не очень хорошо, но это нам сэкономит сильно много времени. И в конечном счете, да, потом ко мне пришли, сказали, что мы это сделали, да, это оказалось хорошим предложением, и благодаря этому мы как бы на уровне вот таких решений, мне кажется, сильно повышаем время в дальнейшем и как бы простоту поддержки. И вот призыв мой к тому, чтобы, как и с дизайн-системой в макетах, в других инструментах тоже стараться придумывать способы, как получать за счет меньших усилий как бы больше результата. В процентах, не знаю.
Вот 10, тут тебя, наверное, 10. Поддержу, потому что у нас ребята, например, из лавки, они всю доступность внедряли именно через компоненты и через библиотеку дизайн-систему. Мы вообще с легкостью все сделали. И именно потому, что у них есть уже вот эта инфраструктура, через которую ты можешь довольно быстро и легко и дешево все внедрять.
Так, супер! На самом деле у меня остался к вам один очень сильно философский вопрос. Лера, что самое трудное в твоей работе, когда вот нужно сделать какую-нибудь доступность или кому-то что-то объяснить? Вот что для тебя самое трудное в твоей жизни эксперта по доступности?
Наша работа, она какая-то удивительная. То есть мы, с одной стороны, должны хорошо разбираться в разработке, поскольку мы как бы очень глубоко погружаемся именно в разработку. С другой стороны, мы должны хорошо разбираться в процессах разработки и понимать, как все это устроено. С третьей стороны, мы должны уметь разговаривать с разработчиками, дизайнерами, тестировщиками. А с четвертой стороны, мы должны уметь разговаривать с руководителями сервисов, у которых совсем другие цели, KPI и задачи. И вот найти вот этого волшебного человека, который умеет это все, оказывается, не так просто.
Дима, для тебя, как для лида команды, какие сложности? Вот что самое трудное? Пришла Лера и говорит, доступность надо сделать, и ты с чем
делаем.
Ты? Просто
все,
делаем.
Все делаем.
То есть просто нет трудностей?
Ну, сейчас, наверное, практически нет. Самая большая трудность – это просто как бы поднять попу с дивана и делать свою работу, когда может быть лень и так далее. То есть, ну, продумать какие-то вещи, которые, казалось бы, что должны продумать другие люди, как всегда. Тебе должны приносить все готовое. Вот. Но приходится это делать самому. Но это интересно, интересно и как бы... за это платят деньги, вот, люди делаются счастливее, поэтому находятся как-то пока что силы, и все замечательно, не знаю. Каких-то особых трудностей, наверное, нету.
Отлично. Это просто, ну...
Это жизнь мобильного разработчика.
Всем бы, я поняла, это просто мобильщики. Юля, ну-ка расскажи, давай список, сколько у тебя там пунктов, что самое трудное в твоей работе?
Самое трудное – это настроить этот процесс разработки доступности, чтобы люди брали задачки в спринт, делали их, вот, чтобы они делали в них то, что нужно делать, а не то, что не нужно, не делали хуже. Вот. Разговаривать со скептически настроенными людьми тоже сложно, убеждать, что да нет, доступность можно сделать. Это не так уж сложно, что прямо невозможно. Но когда этот процесс уже настроен, и задачки берутся и делаются, то в целом уже все легко, вот, и душа радуется.
Вот я на самом деле очень рада, что у меня получилось с вами в таком формате пообщаться. Для меня совершенно неожиданный формат. И даю вам слово, чтобы как-то вдохновить ваших коллег и потенциальных коллег на изучение этой темы, на внедрение доступности. Лера, начни, может?
Да, давайте. На самом деле, мне кажется, что тема очень классная, интересная. Меня лично она беспрерывно бодрит до такой степени, что как бы моим же хобби, моей работой является доступность, моим хобби является доступность. Я ее делаю днем, я ее делаю после работы и еще по выходным. Вот, ну просто потому что мне кайфово. Мне нравится, что это про последние технологии, мне нравится, что это про людей, и, конечно же, это про тебя самого, показывает, насколько ты как бы классный эксперт, насколько ты классный профессионал, как много ты всего умеешь. Поэтому будьте классными.
Отлично, Дима.
Даже не знаю, что такого хорошего пожелать. Вот. Я, наверное, пожелаю, чтобы в вашем процессе доступность стала на самом деле обязательным пунктом. Вот. Пусть все плачут, пусть все горюют, тратят лишнее время, но в конечном счете все будут получать от этого кайф, и на самом деле будет большой профит, потому что по факту доступность ведь не только про то, как пользователи пользуются приложением, но это поможет сделать продукт лучше, я имею в виду код, поможет вам с написанием UI-тестов, которые могут уменьшить, например, время тестирования приложения, что тоже может сказаться положительно и на финансовой составляющей ваших проектов. Вот, да, да, вот, поэтому не бойтесь, рубите топором, или как там правильно называется. Вот,
топор, нормально.
Все жестко, да-да-да, делайте все жестко, четко, и как бы пусть это будет обязательной частью, и сделать продукт лучше. Вот.
Юля, чем вдохновишь коллег?
Я хочу передать послание, что доступность — это совсем не страшно. Делайте доступность, иногда это даже интересно. Попробуйте отнестись к этому как новой крутой технологии, которую вы захотели выучить, выучили, а потом получаете удовольствие от того, что пробуете ее на практике.
Супер, спасибо. Ну что, завершаем. Спасибо вам огромное, ребята. Была рада, да, побыть вашим ведущим. Для меня это новая роль.
Спасибо.
Спасибо.